«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие товарищи. Поздравляю всех с самым лучшим днем недели, пятницы. И в пятницу военное ревю, как и в каждый будний день. И ваши звонки будут принимать два полковника. Один из них Виктор Баранец.
А другой Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай и набирай. 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный, эфир прямой. 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber. Это если вы хотите что-нибудь написать. 8-9-6-7-200-ровно-9-7-0-2. 8-9-6-7-200-ровно-9-7-0-2. Бессмертный номер для смс-ок 24-20. Начальные буквы текста сообщения РКП. Потом пробел, потом наличные мысли. 24-20, РКП, пробел, ну и мысли у кого есть. Ну и также наш телеканал на Ютубе. Здравствуйте, товарищи Четлани. Поехали.
Дорогие друзья, тот, кто слушает регулярно военное ревью, тот должен заметить, что многие из вас интересуются судьбами выдающихся военачальников или просто известных военачальников. Ну и с чего мы сегодня начнем? В истории нашей армии, во всяком случае советской армии, сначала Красной, потом Советской, был 41 маршал Советского Союза, вот один из них Николай Александрович Булганин. И чем же он интересен, вы спрашивали, как-то недавно звонили, вот там был какой-то Виктор Николаевич Михаил Владимирович Гражданский, министр обороны, фамилия Булганина, а чем он запомнился, и что любопытного было в его судьбе военной. Ну, он интересен, сначала скажу, тем, что он дважды был министром обороны, только первый раз он назывался министром вооруженных сил СССР, так должность тогда называлась, а вот уже с 1953 года он был министром обороны...
Переименовали должность.
Да, СССР. Человек сугубо гражданский, мудрый, я бы даже сказал, в какой-то степени любимчик Иосифа Виссарионовича Сталина. Экзотичная его судьба. Он, по-моему, Госбанком же руководил и правительством руководил. В общем, побывал на...
Чем он только не руководил.
Руководил, да. В конце концов, оказался в Ставропольском сельхоз каком-то управлении после того, как он был разжалован.
Совнархозе.
Вот еще, да, Ставропольский совнархоз. Он был разжалован из-за того, что вот примкнул к этому антипартийной группировке.
Шипилов и прочие, примкнувшие к ним Шипилов, ну и Булганин до кучи.
Каганович, да. Дорогие друзья, что еще интересного? Да, был на фронте, был членом военного совета, был сразу на трех фронтах членом военного совета.
Как сразу, одновременно, что ли?
Нет, на трех побывал фронтах. Значит, западные белорусские и прибалтийский. Как отзывался Жуков? Жуков говорил, как хозяйственник, он был ничего, но в военном деле не смыслил абсолютно ничего. Да, собственно, как и многие другие члены военного совета. Я очень въедливо порылся в том времени, когда Булганин был министром обороны, и точнее министром вооруженных сил, чтобы ответить вам на вопрос, а чем отмечено его время на главном военном посту? Я вам доложу 7 таких пунктиков, я набрал. При нем был принят стратегический бомбардировщик Ту-4. При Булганине испытывалось ядерное оружие. Сокращение военных округов было при Булганине. При Булганине был установлен срок службы, внимание, в сухопутных войсках 3 года, на флоте 4 года. При Булганине была развернута северная группа войск 100 тысяч. Ну, еще, призыв был только один раз в год, в ноябре-декабре. Что еще? Да, при Булганине наша армия подавила выступление трудящихся в Германской Демократической Республике. Ну и, наконец, самое последнее, любопытное, что у нас не может не вызвать улыбку. Булганин очень любил балерин, частенько любил посетить их в обществе. Вот однажды он, набравшись больше положенного, разделся до кальсон, снял из одной балерин, скажем так,
Пачку?
Нижнее белье одел на швабру, в этих кальсонах метался по националю. И когда спустился на первый этаж и видел там спокойно пьющих водку генерала, он их поставил по стойке смирно, затем заставил эти трусы женские целовать. И вот что Берия докладывал Сталину. Дорогие друзья, я цитирую по документу, который был обнаружен в одном из архивов. В ночь 6 на 7 января 1948 года маршал Булганин, находясь в обществе двух балерин Большого театра в номере 348 гостиницы «Националь», напившись пьяным, бегал в одних кальсонах по коридорам 3-4 этажей гостиницы, размахивая привязанными к ручке их швабры панталонами фисташкового, наблюдательный как фисташкового цвета, одной из балерин и от каждого встречного требовал кричать «Ура!» маршалу Советского Союза Булганину, министру вооруженных сил. Берия доложил Сталину. Как же отреагировал Сталин? Ну, как же он мог на свою любимчика? На донесении Берии, говорит один из историков, Сталин наложил резолюцию. Внимание! Адъютанта и порученцев маршала Булганина, не сумевших предотвратить дебош Булганина, понизить в воинских званиях и отправить для прохождения дальнейшей воинской службы в ордена Ленина Дальневосточный военный округ. А балерин, с которыми Булганин вступает в связь, проинструктировать об их личной ответственности на недопущение появления пьяного маршала Булганина в неимдетом виде в общественных местах. Ну, лучше не придумаешь. Дорогие друзья,
вот я... что еще ждать от пьяного человека, который ни дня не служил в строю?
Да.
Вот чего еще ждать?
Это я помню, Миша, как у нас одно солидное управление в Генштабе отмечало юбилей и открыло окна, жарко было. И секретарь Совета Безопасности, сколько тогда был, пожаловался начальнику Генштаба. Я думал, что нас там всех поснимают с должностей. А на утро последовала директива. Впредь окна закрывать на два замка. Да. Ну ладно, дорогие друзья, я отчитался перед вами о Булганине. Будут вопросы, задавайте. Баранец Тимошенко готов отвечать на ваши вопросы. Ну что, начнем с народом беседовать? Да, конечно. Давай, Миша, принимай первого.
Ну не про панталоны только.
Да.
Да, Алексей из Челябинска, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи полковники. С интересом всегда слушаю вашу передачу. Вопрос такого характера. В начале 90-х годов я проходил срочную службу на 420-м полигоне курса выстрела. Хотелось бы знать, данный полигон
существует? Нет его.
Понятно.
Да. Все распродали под застройку. У нас же земли не хватает в России, вы же знаете.
Да. Прекрасный полигон был.
Да не то слово. Но зато вот когда начали распродавать, вернее, с чего начали распродавать? Застроили все земли вплоть до полигона. И владельцы этих новых домов стали жалобно верещать, звонить, писать о том, что им не дает отдыхать стрельба танковых пушек.
Понятно. То есть от Регина все застроили, да?
Да.
Да.
Кто я же... еще там служил, начинал в СССР.
Ну да.
Мы сами из СССР.
Да, мы все.
Приятно было вас слушать.
Спасибо, спасибо вам за вопрос, за то, что интересуетесь военной историей. А мы продолжаем. Бийск у
нас. О, Игорь, здравствуйте, из Бийска.
Здравствуйте, а можно Баранцеву это?
Да, забыл прямо
зачем
вот
же? Тут. Давайте, меня стреляйте рвет. В лоб, поехали.
Хорошо, вот ваше мнение. Вот Конгресс США, вот новый сигнал затраты на вооружение, так ведь? И они при этом еще и печатают свои доллары по 10 центов за 100 долларов, да? А вот в ответ на наши зачем-то заявления о новых видах оружия. Вот зачем мы вперед говорим о том, что еще мало, и оружие еще маловато, и испытания не прошли войсковые. Они же наживаются, получается, деньги зарабатывают.
Конечно, а у нас денег не хватает, чтобы это оружие производить серийно.
Ну, я вот про это, да? Зачем вперед
заявлять? Да.
Тихаря нельзя?
Скромнее бы надо себя вести, правда?
Да, ну что тут скажешь, мне нечего добавить. Спасибо вам за вопрос, а мы... У нас Ольга Степановна из Москвы. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте.
Добрый день.
Полковники, я рада, что к вам дозвонилась. Мне 82 года.
Да.
Я мама погибшего курсанта высшего военно-политического училища города Ленинграда. 77-м году погибло 6 человек. Нападение на караул было. Добивалось 2-3 года, где погиб мой сын. И через такое время, 23 года, мне Путин вручил орден мужества. За подвиг моего сына он спас 18-летний мальчик все училище. Но не сумел все. Вместе с ним погибло 6 человек. Ну, что хочу сказать. Вот я получила сейчас добавку к пенсии. И думаю, ну, кому же мне ее отправить? То ли Путину, то ли...
А вам мало, вам надо больше значительно, да?
Нет, можно я скажу вам,
что... Нет, вы... я говорю, вы отправите...
Витя, давай сначала поймем, какую добавку к пенсии она получила.
Вам, вы получили 200 рублей добавку?
185.
Вот 185, так, я думал, 187.
Да. Да.
Ага, 185 рублей, в общем. И вы знаете, думаю, ну зачем вот они послали мне вот так? Лучше бы не слали. Кому-то бы добавили побольше где-то как-то.
Так вы думаете, только вам добавили? Я не думаю,
187 что только вам, да. Добавили и не только, а вообще по всей стране.
Добавили.
Один товарищ вроде даже деньги куда-то жертвовал.
Да. Не только вам добавили. Но вопрос понятен. Мало, мало, мало. Перерыв.
Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение.
Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь что, стекло такое? Давай.
Он порог мне накажусь.
Говно в эфир кидаем.
Я...
Ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой.
Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю. Здесь не только Баранец, но и полковник Михаил Тимошенко. А мы продолжаем принимать звонки. И у нас Павел из Воронежа.
Добрый день. Здравствуйте.
Здравствуйте, Павел.
Два вопроса. Первый. Скажите, пожалуйста, а сейчас в армии остались как средство передвижения мотоцикл с коляской?
Нет.
Ничего не осталось. Спасибо. Так. И второй вопрос. Вот тут вот все, как говорится, братья с Украины, так называемые, немножко непонятные, говорят, вот у нас там наших танков куча, там 200 или 2000 они приводятся. Такой вопрос. А сколько же тогда за этими танками должно еще идти вспомогательного всего? Вот как они это не могут заметить? А просто такой интерес. Сколько за танками еще движется техники, снабжающие их всем?
Там насчет танка уже 300 раз доказывали, что когда там самосильными стали Донецкая и Луганская области, там же были танковые части. Их даже в интернете показывали. Там огромное количество танков и сейчас стоит сброшены. Ну, минимум нет. Два полка там танковых. Это все досталось вот дончанам.
Нет, просто я имею в виду то, что сколько еще, например, за этими танками должно двигаться всякой техники, чтобы они шли вперед, эти танки. Получается, еще какая-то практически, наверное, целая... Сколько танков, столько и техники еще, заправщики, вооружение и все остальное так за ними должно двигаться.
Ну, вооруженные силы Донецкой и Луганской областей, они, конечно, не на телегах воюют. У них там, опять-таки, много осталось от ВСУ.
Ага.
Да.
Понятно.
Есть.
Ну, в общем, вся техника, которая будет смазывать, заправлять и вооружать, это все тоже при этих же танках и есть,
получается. Ну, конечно.
Ну, спасибо большое.
Пожалуйста.
Кто у нас следующий? Сергей, Новосибирск. Здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи. Вот есть книга Судоплатова «Кремль и разведка». И вот он там пишет, что после войны Берия предложил Сталину, чтобы использовать людей, которых приговорили к смертной казни, на урановых рудниках. Так там, наверное, люди-то они недолго жили-то.
Недолго жили, там... да.
Это кто сказал, что недолго жили?
Судоплатов написал.
Видите, ну
очень, очень субъективно. Я уважаю очень. Судоплатова как профессионала.
Но, как это...
но когда я читал, Миша, мне тоже многие вопросы показались сомнительными. Ой. Там же от степени радиации все зависит, правильно, да?
Ну, и от содержания радиоактивной пыли в воздухе. Ну... Не знаю таких случаев, чтобы вот у нас на урановых рудниках
Три дня жили.
Да. Я был в четырех местах. Нет. Причем даже те, которые разрабатывались с конца 40-х, будем говорить, ну, люди просто смотрят глазами луп-луп на тебя и сторожило. И говорят, ты что, рехнулся, что ли?
Вот здесь нам задают достаточно любопытный и острый вопрос. Правда ли, что на бессмертный полк запрещено приносить фото Сталина?
А это в Перми.
Да. А кто это решил?
Местная власть.
Да. А где закон, что там запрещено? Что, законом регулируется, какие портреты брать, а какие не брать, да? Да, народ, давайте приучайте этих ребят, самодельщиков, которые...
Здравствуйте, Ростислав из Москвы.
Ростислав, добрый вечер.
Добрый вечер.
Два пункта по химзаводам для нужд Минобороны.
Вот что? Не понял.
Не понял, что?
Не понял начало, что?
Два вопроса по химзаводам.
А, пожалуйста, да.
Значит, вот в марте был пожар на химзаводе в тротиловом цеху в городе Дзержинске Нижегородской области.
Да, взорвался цех.
Да. Скажите, а вот если, допустим, он работает на Минобороны, контроль от Минобороны, там, за отгрузкой, там, учет, это производится? Это первый вопрос.
Конечно, производится.
Там же есть военпреды, если вы задаете такой вопрос.
Да. И второй вопрос. Вот Литвиненко в свое время намекал, что Брянский химический завод производил всякие вещи с прибабахом для потребностей ГРУ. А он, Брянский, не знаете, он почтен непосредственно Минобороны.
Литвиненко мог гадости наговорить много, а вы это кушаете спокойно.
А вы, вообще говоря, представляете, чтобы завод, производящий что-либо, напрямую подчинялся Министерству обороны, если только он не ремонтный?
А как вы думаете, офицеры ГРУ, которые работают в России или за рубежом, они что, мешками будут носить химикаты эти, а? Вот вы подумайте своими, вот, прикиньте, пожалуйста. У нас огромное количество людей, которые работают за рубежом. Вот их же надо туда химикаты провести, правильно? Зачем же себя разоблачать? Это все брехня, которую не надо вот так на веру легко брать. Поехали, даже противно говорить.
Здравствуйте, Родион из Екатеринбурга.
Здравия желаю, товарищи офицеры. Вопрос у меня по «Панцирю С». Сколько установок действующих в сирийской, именно в сирийской армии на сегодняшний момент? Не могу найти информацию.
Это правильно, это очень правильно.
Так уж больно хотелось бы узнать эффективность, потому что вот этот весь войну...
А вот как вы эффективность узнаете, так вас возьмут аккуратно за рекавчик, спросят. Дядя Юра, ты шпион? Помните фильм-то?
Нет.
Ну как же. Адъютант его превосходительства, помните?
Вот сейчас мы вам скажем, что... Вот сейчас мы скажем 8 установок, а сразу же генеральный штаб Израиля. О, а у нас почему-то только 4. Это же баронец Тимошенко сказали. Давайте искать, напрягать разведку. Да.
Нашел в интернете только что, вот 36 было поставлено до, по-моему, 2010 года. Вот. И судя по тому, что из...
А вы серьезным источником 20... нашли? Многовато что-то, дорогой мой человек. Многовато. Да?
Может быть, в целом экспортный объем экспортной поставки составил...
Нет,
36.
Именно по Сирии было.
По Сирии,
именно
да?
Именно по панцире. Именно панцире.
Именно панцире. Панцирь С1Э, он тогда шел, я так понимаю, что
экспортный.
Это, видимо, экспортный вариант.
Конечно.
Вот.
Конечно.
А где-то попадалась информация, что их там 71 установка. Так вот мне почему это интересно.
Ну, если 36 умножишь что... на 2, получается, что с транспортно-заряжающими машинами 71.
Да просто сбили-то 23 томагавка 25 ракетами. Да, эффективность-то какая? Я так представляю, томагав где-то 1 100 000 стоит. А вот второй вопрос. А сколько стоит одна ракета для панциря?
А как мешок луку?
Как мешок луку? Лук, он разный бывает. И мешок разный.
Ну, я вам про то.
Ну, давай человеку уже скажем приблизительно, сколько.
Ну, плюс-минус. Ну, 10 тысяч, 20 тысяч долларов.
Да поболее.
Поболее, да?
Поболее, да. Вот вы знаете, томагавк, вы правильно сказали, ну, томагавки разные, 1 100 000 и даже 1 500 000 стоят, да? А вот наши калибры делите, допустим, на 3, там где-то истина лежит. Вот так примерно и ракета панцире. А мы... Спасибо вам за хороший разговор.
Здравствуйте, Александр из Краснодара.
Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые офицеры. Хотел узнать, может быть, порекомендуете, как можно подготовиться, ну, подготовить семью, скажем так, и в как, куда выдвигаться в случае реальных боевых действий на территории России?
В тыл.
В тыл. А как определить тыл?
Тыл будет в основном простираться до Тихого океана.
Ну, то есть собираем семью и...
Дорогой мой человек, хотите по большому счету сказать, тыла то не будет же, дорогой мой человек. Вся же территория России простреливается. Куда бежать будете, а?
Вот и хотелось бы уточнить.
Ну вот. Вам скажут какую-нибудь незараженную зону, если не будут ядерное оружие применять, туда и будете бежать. А вы в окопы сразу, семью...
Это понятно.
Да, да, вы в окопы.
Я про семью интересуюсь. Хорошо, спасибо.
Да, да. Пожалуйста, не за что. Здравствуйте, Владимир из Ставрополя.
Ставрополь.
Алло.
Да.
Владимир из Ставрополя, добрый вечер, товарищи добрый. Полковники. Один вопрос единственный, ну, наболевший. Я с вами, Виктор Николаевич, договаривался, да еще до, когда книга ваша не вышла еще, была в наборе, вы ее еще доканчивали. Обещались, вот сделали. Наконец, прочитал я объявление, по объявлению заявку, отказал нам комсомолка. Вот, говорит, Воронеж там звоните, там где-нибудь купите. Помогите, как мне приобрести вашу книгу?
Вы компьютером владеете?
Нет, нет, к сожалению.
Хорошо, тогда ручку быстро схватили и записали телефон.
Так, 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 так.
8495.
Ой, будьте любезны, повторите.
Блин. 8495. 637.
637?
Да, 6440. 6440. Позвоните мне, пожалуйста, в понедельник после 10 утра.
6440.
Да, всего доброго. Следующего принимаем.
Владимир Ковров. Здравствуйте, Владимир из Коврова.
Алле.
Да.
Здравствуйте, алле. Владимир из Коврова.
Алле.
Здравия желаю. Здравия желаю, полковник.
А, здравия желаю. Давай.
Первый вопрос. Значит, вот Сколково, который Чубайс руководит нанотехнологиями, оно для военного ведомства что-нибудь делает? И второй вопрос.
Может быть, тихо. Давайте по очереди. Давай. Возможно использование результатов сколковских исследований опосредованно. Впрямую никаких заказов от Минобороны нет.
Понятно. Что они там делают, черт не знает.
Второй вопрос. Ясно, быстро,
вопрос
30 секунд. Да.
Вопрос номер два. Японцы здорово преуспели в космической, так сказать, программе своей. А ракеты-носители какие у них? Чем они пользуются? Или свои, или чьи? И не могут ли они нам угрожать, если они сами делают ракет-носители?
Не, не могут. Пока таких не делают, боевых.
Не делают они ракеты-носители, да?
Нет.
Да, да, да. Перерыв, дорогие друзья, коротенький перерыв.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здесь же полковник Михаил Тимошенко, а у нас в эфире Зоя Романовна из Краснодара. Зоя Романовна, да, из Краснодара.
Здравствуйте, дорогие полковники.
Здравия желаю.
У меня не вопрос, у меня просьба большая. 29 апреля исполнится 80 лет моему родному брату Владимиру Романовичу, который проживает в городе Севастополе. Он всю жизнь прослужил в воинской части, но я не назову этот номер. Поздравьте его, пожалуйста, от моего имени с днем рождения.
Ага.
Это раз.
Извините, вы... Зоя Романовна, мы его, конечно, да, поздравим. Скажите, пожалуйста, а он когда уволился из военной службы?
Вы знаете, он очень давно уволился. И получилось так, что он сначала служил невысокий чин, старший прапорщик.
Ага.
Но он был лучшим электронщиком Севастопольского округа. Понятно. Вы даже не знаете. Потом я вам расскажу, как-то, какие секреты.
Расскажите нам, а он в украинской армии служил тоже, да? Хорошо служил или нет?
Да, так вот слушайте, в чем дело. Да? Второй вопрос. Значит, он служил в украинской армии, значит, но он, слышите, он сначала ушел с армии, до еще до разделения Союза, а потом опять вернулся. Какое-то время он плавал на кораблях, ходил в кораблях, в море, на гражданских. И они в это время, корабль стоял в Чили. И там было военное действие. И вот он был в Украине участником военных действий.
И русских бил, да? Да? Или кого он бил?
А?
Кого он бил во время боевых действий?
Из Чили.
Никого, просто их корабль стоял
в Чили. Да.
Да.
А как же он участвовал в боевых действиях?
Да. Ну вот признали корабль, участвующий, если корабль стоял больше 3 суток в порту, где стоял.
Значит, он участвовал в боевых действиях. О, блин, постоял 3 дня, горден на грудь давай.
Ну, да.
Хорошо, так ближе к празднику позвоните, а мы разберемся и поздравим, конечно, если он того заслужит. Спасибо, спасибо, да. Николай, Москва.
Николай. Алло, Николай из Москвы.
Здравия желаю, товарищ полковник. Вопрос по контрснайперскому оружию. Держал в руках очень много разных Барретт, или Энфилд, и Орсис, и СВК пробовал. Но вот почему-то, не знаю, наши конструкторы не хотят вернуться к ПТРД, к ПТРС. Это вот самый лучший, по-моему, вариант для контрснайпера.
Ну, вообще, калибр-то близкий.
Это самый лучший, по-моему, 14,5.
Темы дня.
Вы знаете, на эту тему было несколько попыток еще во время войны, после Сталинграда. Чуть было не пытались сделать снайперскую винтовку на базе ПТР Симонова. Но потом, так, слава тебе, Господи, отказались.
Странно, вообще вещь очень хорошая. И
если, только, считается... если только не считать ее вес.
Вес, да, но при нынешних технологиях из композита сделал все, кроме ствола, по-моему, вес в 3 раза будет меньше.
А там стволы весят в основном.
Нет, не ствол. Она, в общем-то, 38 весит, если 5-зарядную, если 3-зарядную брать. А если однозарядную, 17 весит, по-моему, или 18.
А Симоновского не бывает однозарядного?
Ну, нет, я имею в виду Другуновского. Если и ту брать, я имею в виду, там же однозарядная вполне достаточно. Для такого выстрела просто вот я не понимаю, вещь очень хорошая.
Вещь хорошая, конечно. Человек подбрасывает метра на 3, и он лопается, ну, в воздухе.
На Донбассе много этого пользуется, но нету станков, чтобы приладить все нужное. Там плохо со станками.
Ну что, мы когда-нибудь даже сделаем передачку, хотя бы часть. Да?
Спасибо.
Вот поэтому,
спасибо.
Да? Миша, да. Если народу интересно. А мы продолжаем принимать звонки.
Товарищ Резун. Здравствуйте, Евгений Владимиров, на секунду. Товарищ Резун даже придумал, что на базе вот противотанкового ружья была сделана снайперская винтовка под названием «Сталинский аргумент».
Владимир у нас. Кто вы? Представьтесь, пожалуйста. Евгений из Владимира. Здравствуйте.
Вопросик такой. Я в свое время, 90-х годов, служил под Смоленском, гарнизон Шатало. Меня интересует судьба аэродрома. Жив, здоров, он действует.
Шаталовский аэродром жив.
Недавно мелькал.
Ага, ясно.
И вам спасибо за вопрос, что помните службу, что помните Шаталова. А нам Андрей, Москва.
Здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи полковники. У меня вопрос по сегодняшнему инциденту в Пскове.
Да.
Вот, там посадили легкомоторный самолет. Вот интересно, что там, истребители его сажали? Это что, боялись повторения?
Плюньте и забудьте. Это, ой, вот у нас обязательно что-нибудь должно случиться в славном журналистском сообществе. Самолет пересек границу и вторгся в наше воздушное пространство. Силовики с помощью авиации принудили его сесть. Какие силовики? ГАИ, что ли, с помощью авиации? Или кто у нас еще силовиком считается?
Даже 12 министерств у нас.
4 часа спустя... Не, он не пересекал границу. И вообще он летел не из Прибалтики, а из-под Твери. Ё-моё, так этому что, так облажались, что ли? Решают эти писаки. И тут же появляется формулировка. Он летел, но границу пересекал несколько раз.
В общем,
да ё-моё.
Из Тверской области легкомоторник, я не знаю, там
Цесна.
Был, да? Был
четырехместный, там, да. Чё там?
Летел, да, не соблюдал ни правила полета, ничего там не включал и так далее. Су-27, говорят, вылетел и все сделал. Посадил его. Прошелся и посадил. Все. А мы продолжаем военное ревю. Андрей Фрязино.
Посадить можно было самым простым способом. Над ним звук
и все.
Перейти,
и все.
И ударной волной его развалит так. На части, даже и он тут же сядет.
Форсаж не включили, да. Сажа бы одна осталась.
Андрей Фрязино. Уважаемые полковники, подскажите, пожалуйста, вот Михаилу Владимировичу вопрос. А вот система политического управления вот в России и в Америке, она имеет большие различия по своей как бы устойчивости, например, вот как против Дональда Трампа там дело там в связях с Россией подозревали, расследование проводили. А вот у нас, например, с трудом можно представить, чтобы подобное происходило в отношении нашего президента. Ну, если бы так.
Ну, значит, различия, различия существуют.
Вот. Поэтому я о чем спрашиваю? О том, что вот, например, задача любой страны не растерять то хорошее, например, что она достигла. Вот. И не считаете ли вы, что было бы разумно сделать, может быть, как откорректировать управление, институт управления страной таким образом, чтобы у нас, если какой-нибудь нехороший человек придет к власти, не мог он поломать то, что создано до него хорошее. И его могли бы, например, отстранить, если он того заслуживал бы, по примеру, вот как в Америке.
Мам дорогая, да у нас отстранять замучаешься сначала тех, которые на муниципальном уровне, потом на региональном уровне, если еще до государственного руки дойдут.
Это понятно, но систему, если построить, например, она будет одна для всех в плане поощрения или наказания.
Не получается у нас пока. Мы очень хорошо, получилось построить такую, которая не для всех.
Ну, это понятно, такая система сама выстраивается.
Да.
К сожалению. А чтобы выстроить такую, нужно какая политическая воля, может быть.
Вот когда начинают на эту тему рассуждать, то всегда приходят к воспоминаниям об Иосифе Виссарионовиче Сталине, у которого все вроде как получилось. Но дальше-то, возникает вопрос такой. А в одиночку это сделать он может? Нет. Значит, нужен аппарат. И вот аппарат-то начинает идти в разнос.
Понял, спасибо за ответ.
А мы продолжаем военное ревю. Кто у нас? Тверь у нас. Борис Иванович, здравствуйте.
Андрей, здравствуйте. Борис Иванович, город Тверь. У меня такой вопрос. Как-то по телевизору вы задавали президенту такой вопрос. Кто крышует Сердюкова с его невесткой? И что-то я не понял, что он вам ответил. Если он не ответил, то из других источников узнали вы, кто крышевал их или нет? Спасибо за вопрос.
Вопрос трудный вопрос.
Не, я просто не понял вопрос.
Кто крышевал Сердюкова?
А зачем его было крышевать? Он сам по себе министр.
Алло. А в каком смысле крышевал? Вот в каком смысле?
Вы же задавали на встрече.
Я задавал вопрос, почему вы не снимаете Сердюкова? Вопрос задавал.
Кто крышевал?
Не было такого вопроса.
Я спрашивал, почему вы не снимаете.
Он что-то вам ответил невнятно.
Нет,
но он не ответил.
Я сказал, почему не снимаете. Он ответил, сейчас не 37-й год. Если сейчас будем всех снимать, кто же работать будет? Я хорошо помню.
Я помню, как вы сказали, кто крышевал.
Ну, хорошо, я просмотрю этот вопрос и отвечу на него.
Вы не знаете, кто, да?
Да, минута. Я не помню своего вопроса, потому что это уже лет... Сколько? Ой-ой-ой, это же в 2012 году.
Кто же его посадит? Он же памятник.
Да. Есть у нас кто-нибудь следующий, дорогой мой человек? А? Оператор, пожалуйста, у нас пауза. Да. Людмила из Владимира, пожалуйста. Людмила из Владимира.
Я ваша поклонница, очень преданная, скажем так. Ну, у меня, наверное, глупый вопрос. Вот захожу я в комнату к внуку, и они разговаривают с другом между собой и говорят, не надо никакого оружия. Сейчас только нажать кнопку, и психотропные, скажем так, и никому воевать не надо. Я бы хотела узнать, это серьезно или это фантазии их просто?
Фантазии.
Если можно, ответьте.
Фантазии. Я боюсь, что это фантазии на базе фильма «Улицы разбитых фонарей». Там бабушку облучали сквозь стену, якобы, ей казалось.
Перерывчик небольшой.
Бутылка «Шато Марго» 1787 года. 225 тысяч долларов. «Феррари 250» «Теста Росса» 1957 год. 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога «Портрет доктора Гаше» 1890 год. 80 миллионов долларов. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать оперативно. Слушайте «Темы дня» по будням на радио «Комсомольская правда».
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие друзья. Это военное ревю, это четвертая часть. С вами полковник и баронец Тимошенко. Два звонка и письма. Поехали. Анатолий из Кирова, здравствуйте. Анатолий из Кирова.
Добрый день.
Быстрее.
Добрый
день.
Добрый, добрый.
Я сейчас услышал, что вы сказали фразу про бабушку, которую облучали.
Да.
Либо вы не знаете, вы либо не знаете это оборудование, либо вы в взводе.
Понятно. А вы нам откуда звоните?
Из Кирова.
Нет. Это вот здание, в котором вы находитесь, называется психбольница?
Я не умею шутить.
О, я про это и говорю.
Это жаль, очень жаль.
Очень жаль.
А какой у вас аргумент? Скажите, пожалуйста.
Информацию я получил.
От кого?
Из космоса.
Интернет открыт.
Вы знаете, что интернет зачастую помойка?
Нет, нет.
Что нет?
Я знаю, но при этом...
Что вы знаете? Что вы знаете? Мы, может, тоже что-то знаем?
Есть оборудование. Уже есть оборудование.
Есть, есть. Печка и свечи на голову одевается.
Так.
Да. Модулируется... И поступают образы прямо в мозг.
А модулируется чем, не скажете?
Тем же самым оборудованием.
Нет. Вот,
даже я,
вот
я
модулятор... Скажу, вот модулятор...
Я знаю, какие частоты.
Ну-ну-ну, и какие?
Я не скажу вам эти частоты.
Я понял.
Понятно.
Я знаю.
Понятно. Очень профессиональный разговор, да. У вас, да. Дорогой мой... Когда открываете рот, обязательно готовьте аргументы.
Олег из Уссурийска, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Здравия желаю.
Здравия желаю. У меня вопрос. Что вы можете сказать за дисколеты? Ну, те, которые как бы летающие тарелки. Вы их в свое время разрабатывали в Германии. Вот там в интернете много всякого разного, но ничего конкретного. Вообще они сейчас есть, нету.
Вы знаете, один такой у нас в КБ стоит. На всякий случай пытались сделать нечто подобное. Да, летает.
Хорошо.
Только летчики пугаются.
Вопрос не вопрос, а как бы русский советский военный теоретик Триандафилов, может, знаете, да?
Да.
В свое время утверждал так, что армия является орудием свободного применения насилия. Ну, а потому выходит, что насилие в армии, оно как бы должно быть. Как вы к этому относитесь?
А ну, еще раз цитатку повторите, пожалуйста. Извините, я прослушал. А ну... цитату давайте.
Армия является орудием свободного применения насилия.
Ну что, если убрать слово «свободного», то, пожалуй, я согласился бы.
Ну, примерно так, поэтому если в армии человек как-то чем-то потерпел, это как бы...
Ну, армия-то направлена не на насилие, вооруженное не на своего человека, а на врага.
Это понятно, но своим тоже достается под раздачу.
Но человек такая скотина, что жить вообще хочет хорошо и никого не слушаться. Это известно.
Это да.
И быстро привыкает к хорошему, понимаете?
И хочу еще передать привет. Надеюсь, что он меня слушает, капитану Терещенкову. Командиру минометной батареи, если он, конечно, слышит.
Я понял.
Обязательно.
Примеры насилия со стороны капитана Терещенкова сохранились в вашей памяти на всю жизнь.
Светлая память о капитане, который, конечно,
так,
вас...
Ну что, переходим к шифрам.
Да, поехали.
Во время войны японцы проявили настоящее варварство в Китае и на Корейском полуострове. Неужели они так сильно возмущаются испытанием ракет Ким Чен Ирем, поскольку боятся возмездия за свои злодеяния? Ну, я не думаю, чтобы они так уж боялись возмездия за свои злодеяния, как поскольку те, кто эти злодеяния творил давным-давно в земле сырой, а просто им не нравится, что какая-то Корея сделала какие-то ракеты с ядерным оснащением. Да это ж вообще, если вы почитаете историю Японии, вы поймете историю взаимоотношений с Кореей.
Здравия желаю.
Они их за людей не считают.
Товарищи полковники, Тухачевский и Боревич, знаменитые военачальники, убраны по приказу тирана Сталина, спрашивает нас Василий, Горьковская область. Василий, прежде чем Сталин принимал решение, гигантский аппарат готовил уже какую-то аргументацию. Правильно, да? А не так вот. Проснулся Сталин, поковырялся в ухе, а расстрелять Тухачевского и Боревича. Наверное же, были какие-то аргументы, а вот здесь надо читать. А читать не хочется. Клацнул по интернете. Сталин убил Боревича. И поехали. Позвоню я Баранцу. Давай, Миша, дальше.
Почему пушка не попадает в одну и ту же воронку? Да попадает пушка в одну и ту же воронку, только снаряд не попадает в одну и ту же, если он из той же самой пушки выпущен. Понимаете, какая штука? Есть вероятное отклонение всегда от точки прицеливания. Ну, вот если ты стреляешь из одной и той же пушки, то вот снаряды понаделают воронок, но практически никогда не бывает так, чтобы каждый следующий попадал в предыдущую. Вот и все.
Вот здесь пишет Ирина, что у нас в Саратове один друг за другом гибнут предприятия оборонки.
Правильно пишет.
Гибнут.
А кто у нас в Госдуме из Саратова?
Запас прочности исчерпан. Ира, уважаемая, напишите, пожалуйста, конкретно, какие предприятия. Сейчас в эфире не скажу.
Это не спикер, да. Госдумы у нас из Саратова. Должен его наизусть знать.
И конкретно, кто это чрезвычайно важно. Ира, спасибо за ваш сигнал. Мы вас услышали. Есть что-нибудь стоящее для чтения?
Ну, да, ты вот знаешь, сегодня народ...
Жалко пенсионерку, видишь?
Да, но не она устанавливает размеры доплаты.
Но не он.
Не он, да. Так что получается, что кошка бросила котят, это Путин виноват. Да. Ну, в общем, да, есть такая метода отношений. Еще раз убеждаюсь, что у вас приемная Кащенко. Ну, я бы не сказал, что приемная. Так, амбулатория.
Да. Что идет? Вот тут Шария начинает. Какое отношение к военному ревью? Я не понимаю. Ну что, дорогие друзья, сегодня у нас какое событие самое любопытное, экзотичное?
Соседи сверху, пишет нам Боб Склянский, модулируют у меня образ их удушения. Да. Да.
Это мы этому товарищу, да, который звонил, что он все знает и что образы модулирует. Да, вот это немножко связано с патологией.
Подскажите, пожалуйста, куда пойти служить, чтобы там не было дураков, особенно таких, как вам звонят. Ой, вы знаете, Зевс Рус, я вот отслужил свое, и когда пришел на гражданку, понял, что армия совсем не худшее место. А дураков в армии обуздывают, вообще говоря, уставами и приказами. А на гражданке, поскольку уставов нет, я приказываю, что хочу. Сейчас... И вот тут начинается такая лабуда.
Сейчас кто-то напишет, пришлите нам любого, кроме Зевса. Понимаете? Зевс, не надо всех дураками считать. Может, вы один из них. Так, ну что, нас тут призывают фильтровать вопросы. Никогда мы этого не будем делать.
Да мы уже пытались, да, не получается этого.
Мы принимаем те звонки, которые идут к нам. У кого-то есть что спросить, а мы по мере возможности отвечаем на ваши вопросы. Но мы не считаем, что точка зрения Зевса правильная. Нельзя весь народ называть всю армию глупой. Ну что, Миш, в этот приятный, теплый, пятничный вечерок мы это расстаемся.
У кого как.
И песня.
Прощайте, скалистые горы, на подвиг отчизна зовет. Мы вышли в открытое море, суровый дальний поход. А волны стонут и плачут, и плещут на борт корабля. Стоял в далеком тумане рыбачий, родимая наша земля.
Стоял в далеком тумане рыбачий, родимая наша земля.
Корабль мой упрямо качает крутая морская волна. Поднимет и снова бросает в кипящую бездну она.
Обратно вернусь я не скоро, но хватит для битвы огня.
Я знаю, друзья, что не жить мне без моря, как море мертво без меня.
Моя наша земля.
Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91.5 FM, Красноярск 107.1 FM, Вологда 99.2 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.